dear.
The stars creak as I sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
Some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Ну что, всем привет! Как говорится, давно не слышались. Ну, давайте еще раз представлюсь, наверное, да. Меня все-таки зовут Симонов Сергей. У меня свой канал на Ютубе, канал Добра и Позитива. Те, кто не знают, вот я вам это рассказываю. Кто не подписался, обязательно подпишитесь на канал для того, чтобы быть в курсе многих интересных вещей, которые происходят со мной, вокруг меня. И будете узнавать много всего полезного, прежде всего, для своей жизни. Как готовить, как жить красиво, как добиться успеха, как быть просто полезным обществу, ну и просто радовать себя и своих близких. Вот, собственно, о чем мой канал, лайв-канал. Ну, это маленькое отступление, можно сказать, что реклама. Итак, давайте, наверное, сегодня поговорим с вами на тему армии. Так и назовем сегодняшний репортаж, сегодняшний выпуск про армию. Очень много собрало ваших комментариев вопросники в нашей группе «Добра и позитива». Спасибо вам огромное, то, что голосовали. Были разные вопросы, разные предложения тем, чтобы я эти темы раскрыл, обсудил и дал какой-то, не знаю, развернутый ответ на эти ваши вопросы. И, в общем, тема армии заняла первое место. Ну, что можно сказать про армию? Давайте, наверное, начнем с того, что я все-таки служил в армии. В 93-м году 30 декабря 93 года меня призвали в армию на срочную службу. Скажу честно, я не косил, не увиливал, не отмазывался от армии. То есть я пошел служить со своим призовом. То есть 18 лет мне исполнилось в ноябре, и в декабре я пошел служить в армию. Никаких я там действий не предпринимал по, скажем так, уходу от воинских обязанностей, от воинской службы. То есть я по повестке пришел в военкомат, прошел медкомиссию и, собственно, пошел служить в армию. Ну, на тот момент это был переходный период Советского Союза к России, поэтому я уже и говорил как-то в роликах, да, то, что принимал присягу еще не российскую, а советскую. Но об этом чуть позднее. Как же меня все-таки забрали в армию? Ну, происходило это, в общем, довольно-таки так волнительно. С одной стороны, смешно сейчас вспоминать, с другой стороны, конечно, на тот момент было особо не до смеха. Но, как бы, я занимался спортом, был крепким, был, в общем-то, подготовленным к службе. То есть меня особо не беспокоила та проблема, что будет дедовщина, что будут какие-то неуставные отношения. То есть я об этом меньше всего думал. И я все-таки думал больше всего, когда уходил в армию, о любимой. Вот. А на тот момент я уже был знаком со своей будущей супругой. Вот. Мы познакомились, общались там какое-то небольшое время. Вот. И я уже чувствовал какую-то тягу к ней, чувствовал какие-то, ну, такие отношения теплые, да. Вот, наверное, это чувство я поставлю во главу угла и скажу то, что вот это, наверное, переносить было тяжелее всего вот эту разлуку, расставание. Вот. Я еще тогда на тот момент не понимал, куда меня отвезут, где я буду служить, чем я буду заниматься, в каких родах войск я буду проходить воинскую службу. То есть об этом я не знал. Ну, в общем, получилось как. В 7 часов утра 30 декабря 1993 года я должен был явиться на призывной пункт по месту своей прописки. Это, в общем, в районе Сокола было. Вот, я приехал туда в указанное время, в указанное место. И, короче говоря, нас там было довольно-таки много, да, призывников. То есть военкомат был полон людей, полон молодых парней, ревущих девушек, волнующихся мам, пап там. Ну, в общем, я на тот момент был уже обрит налысо, потому что я не хотел, чтобы меня подстригали в армии. Я побрился, короче говоря, на гражданке, в обычной парикмахерской. Ну, как все там друзья мои рассказывали там, и знакомые, которые служили, кто-то уже отслужил, кто-то был на тот момент уже на службе, рассказывали, что когда тебя забирают в армию, то лучше всего одевать какую-то старую одежду, одевать какие-то драные старые вещи, чтобы потом как бы не жалко было с ними распрощаться. Я считаю, что это была ошибка, потому что эти вещи потом приходилось иногда одевать, когда мы ходили в увольнение там или еще куда-то, и, конечно, это выглядело не совсем хорошо, потому что, ну, вещи действительно, я-то думал, там все, знаете, как в огонь там, короче, спалили все шмотки, и все, ты уже как бы на военной службе. Нет, на самом деле не так, то есть у нас была интересная служба, сейчас все подробно расскажу. И, конечно, вот здесь вот я считаю, что, я не знаю, как сейчас там происходит, но на тот момент это было так. И мы как, знаете, вот как было такое стадо бомжей, так если говорить по-русски, да, или куча бомжей, кто в рваной какой-то фуфайке, ну что, 90-е годы, ну сами понимаете, что там было, да. Я, правда, в какой-то куртке, ну импортной, но очень-очень старой, которая мне там осталась там от маминого брата по наследству, да, то есть она уже там настолько была старой, что, я не знаю, там, ну просто она уже там из ниток состояла, да. Какая-то шапка была, потому что зима была на дворе, декабрь месяц все-таки. Вот, какие-то ботинки, старые джинсы. Ну, вот в таком вот виде я, короче говоря, пошел служить, да. Ну, само собой, у каждого из нас была сумка с продуктами, там, с какими-то там, не знаю, там, батонами колбасы на тот момент, там, у кого вареная, у кого сырокопченая, у кого какая. Вот, в общем, одним словом, забрали меня в армию, там, долгие расставания, проводы туда-сюда, посадили в автобус и повезли. А куда везли, мы же не знали, да, то есть на тот момент еще не ясно было. Да и я как-то стеснялся куда-то подойти, у кого-то что-то узнать, потому что там пацан 18 лет. В общем, короче говоря, мы поехали. Ехали и приехали на Таганск. Ну, короче говоря, на этой Таганской метро находилась так называемый перевалочный пункт Угрешская, да, то есть там стояло около, не знаю, 2 20, может, автобусов, да, с новобранцами. Нас туда привезли. Мы вышли. Конечно, волнительное такое все это было состояние наше, да. Никто не понимал, куда, чего, как. В общем, короче говоря, там я провел весь день, пока не назвали мою фамилию и не вызвали меня в кабинет. Я зашел в кабинет, представился, вот, и молодой лейтенант, старше меня лет на 8, короче говоря, говорит, ну, пойдем со мной. Отвел меня, значит, на другой этаж, там в какой-то другой кабинет, и сказал, все, ждите здесь, сейчас я за вами приду. Там уже было порядка, наверное, человек 20, все с разных городов, кто-то с Москвы, кто-то с Подмосковья. В общем, короче говоря, это были те люди, с которыми я прошел весь свой воинский путь. Это были мои сослуживцы. Но я об этом тогда еще не знал. Вот. Кто-то волновался, кто-то нет. В общем, в той команде был один человек, который выделялся по сравнению с нами. То есть он был одет в дорогой куртке, в дорогих кроссовках, в джинсах, в дорогой кепке. Вот. Потом уже выяснилось, что, короче говоря, он несколько раз присылали ему повестки в армию, но он, короче говоря, отлынивал от армии, и его приехали с милицией, забрали в армию в том, в чем он пришел с гулянки, да, и поэтому он вот в таком виде был на призывном пункте. Это вот то, что я тоже точно запомнил. В общем, короче говоря, пришел за нами Иван Мартынюк, с которым я по сей день общаюсь, и хорошие отношения, и, короче говоря, сказал, все, давай, выходи строиться, поехали, короче, в часть. Но тоже никто не знал, куда нас отвезут, что привезут, как привезут. В общем, короче говоря, мы поехали на станцию метро Свиблова. Но мы тоже, никто тоже не знал, что нас, может быть, дальше еще куда-то перебрасывать будут, еще что-то. Но потом уже вроде как улеглось, устаканилось, уже сказали, что мы будем как бы здесь проходить службу. Служил я в 3-й роте. В роте было 120 человек. Много было людей, конечно. Много было. Но все в основном были одного как-то призыва. У нас было только человек, наверное, 20. Может быть, да, человек 20, может быть, старослужащих было. Все остальные были молодые ребята. Вот. И, короче говоря, нас переодели, повели в столовую. Как сейчас помню, привели в столовую, а там была какая-то на ужин каша, баланды, пшено, проса какой-то, в общем, не знаю. Все так пофыркали, короче говоря, есть никто не стал. Вечером, придя уже в роту, нас переодели, и мы стали разбирать вещи, которые мы привезли с нашего, с гражданки, да. У кого-то была сырокопченая колбаса, у кого-то были запасы сыра. Вот, мы еще тогда спрашивали, ты что будешь? Я говорю, я буду сырокопченую колбасу. А у тебя что? Он говорит, у меня вареная колбаса. О, не, говорит, я, говорит, не буду такую колбасу есть, типа того, что. В общем, прошло 3 дня, народ изголодал, и все стали есть уже то просо, то пшено, сечку эту, которую давали в столовую. Все как-то привыкли уже, короче говоря. В общем, было весело. Вот. Ну, в общем, это был день 30-е. Декабря 93-го года. А на следующий день, то есть уже под Новый год, я встречал Новый год в наряде по столовой. То есть я мыл посуду на Новый год, был в расстроенных чувствах, потому что был оторван от дома, было непонятно вообще, как будет проходить все это дело. Тем более, забегая вперед, скажу, что у меня был назначен день свадьбы 22-го. Января 94-го года. То есть нетрудно посчитать то, что с моей супругой мы будем праздновать 20 лет совместной жизни, о которых я нисколько не жалею. Каждый день прожит просто в радость. Это, поверьте мне вам, я вам говорю честно и искренне. Всякое было, но было. Есть что вспомнить. Вот. И, короче говоря, свой первый Новый год в армии я встретил в наряде по столовой. С мокрыми ногами. Вот. Но это тоже надо было пройти, этот путь. Ну и, короче говоря, началась моя вообще армейская служба. Плавно все проходило, протекало со сложностями, там, с какими-то там моментами, связанными там, ну, с выяснениями отношений. В принципе, я скажу, что у нас часть была уставная, то есть мы жили по воинским законам. Неуставных отношений у нас практически не было. Были какие-то элементы мелкие, да, но я не могу сказать, что это было систематически. Один раз у меня момент был такой, это было прямо в самом начале моей службы. Меня один парень там, старослужащий, задирал долгое время, как-то меня там подкалывал, прикалывал. А я же весил 90 килограмм на момент ухода в армию. То есть у меня был на тот момент разряд кандидат мастера спорта. То есть я себя вел уверенно, никогда никого не боялся, но первый никогда никого не бил. То есть у меня вот такой принцип был, да. Вот, был уже мастером, кандидатом мастера спорта и был чемпионом Москвы по греко-римской борьбе. И четвертое место у меня было, я занимался культуризмом, четвертое место занял в Пересте Москвы по бодибилдингу. То есть можно представить, какая здоровая машина я был, да? Бицепс у меня был на тот момент 43 сантиметра, жим лежа у меня был рекорд 160 килограмм на 2, по-моему, раза, а рабочий вес у меня 130-140 килограмм был на 6-8 повторений. Вот. Так что, но все-таки один такой смельчак нашелся, который меня потихонечку задирал, потом стал плечами толкать, там что-то как-то задевать меня. Ну, в общем, поскольку наша рота находилась на третьем этаже, до первого этажа я его спустил, ну, в общем, короче говоря, по лестнице вниз. И после этого ни у кого никаких желаний, скажем так, меня задирать не было. И в этот же момент я приобрел какое-то некое уважение у офицеров, потому что они прекрасно понимали то, что на меня можно положиться, то, что я не буду с этой группой людей иметь никакие отношения. И в этом плане мне повезло, потому что на меня обратили внимание, и я попал в сержантскую школу, в которой всю последующую весну я и провел. Но об этом чуть позднее. Немножко остановлюсь отдельно на том моменте, когда пришел тот день 22 января 1994 года. И я не знал, будет ли у меня свадьба, не будет ли у меня свадьбы, да? Пройдет ли все это хорошо, не пройдет, отпустят меня, не отпустят. А не отпустить меня могли только по одной простой причине, то, что я не принял на тот момент присягу. В общем, было дело так, накануне 22 января 1994 года, ночью я не спал, и нас вывели на зарядку. А мне нужно было обязательно позвонить. А позвонить было можно только от метро. До метро было минут 10-15 быстрым шагом или бегом. Короче, я взял свою драную куртку, всю в лохмотьях, одел ее, потому что, ну, вытащил ее кое-как, там выпросил из каморки, из коптерки у старшины, он мне дал эту куртку. Вот, короче говоря, пока все пошли на зарядку, я тайком перелез через забор, одел эту куртку и рванул до метро. Прибежал в подземный переход, нашел быстро дрожащими руками монетку, позвонил супруге, сказал, что жди меня, если я не приду, значит меня не отпустили. Сама никуда за мной не приезжай, ничего, жди меня дома, короче говоря. И бегом обратно, бешеной скоростью, прибежал обратно, перелез через забор, снял куртку. И якобы я был на зарядке. Это была мой первый самоход. Первое было мое самовольное оставление части. Конечно, это было сложно, волнительно, но я понимал, если я этого не сделаю, то грош мне цена, потому что и супруга всю ночь не спала и ждала моего звонка, а я не мог ниоткуда позвонить. Короче, было, ну, сложное такое, сложное время именно эмоционально было. Вот, после зарядки мы, значит, пришли, сходили на завтрак и пошли, значит, на учебу. Вот, и я отпросился у командира нашей роты, сказал, что мне нужно попасть к комбату, командиру батальона, для того, чтобы объяснить ситуацию и уже тогда принять решение, соответственно, что мне делать, как мне быть и вообще, что будет, свадьба будет у меня или свадьбы не будет, роспись, да. Вот, ну, в общем, командир роты пошел мне навстречу и, короче говоря, пошел вместе со мной к комбату, объяснили ситуацию. Ну, комбат говорит, я, говорит, не вопрос, отпущу, говорит, ну ты же, говорит, присягу еще не принял. Ну вот на этот момент меня выручил, можно сказать, мой командир роты, и пошел мне навстречу, он сказал, что я готов там в индивидуальном порядке принять присягу солдата и, значит, отпустить его увольнение. Так мы и сделали. Короче говоря, я зачитал в ленинской комнате присягу. В общем, выдали мне увольнительный лист. А как известно, те, кто женится, да, им дают 3 дня отпуска. И мне дали 3 дня отпуска. И, конечно, все старослужащие, все были в шоке, потому что 3 дня отпуска дать молодому солдату, который только-только призвался, это был шок для всех, конечно. Но, тем не менее, для меня это были минуты радости, минуты счастья. И вот, я не знаю, эти моменты я запомню, наверное, тоже до конца своих дней. Ну, в общем, короче говоря, я приехал домой, свадьба состоялась. Об этом, наверное, я, если интересно, сделаю отдельный выпуск, потому что, ну, об этом интересно рассказать, потому что у нас жена жила в общежитии, она училась на тот момент в институте. Вот, денег не было. В общем, короче говоря, на свадьбе было всего 5 человек. Где-то поймали замызганные «Жигули», поехали в Химки. В общем, ну, ребят, давайте, если это интересно, я сделаю на эту тему отдельный ролик. А сейчас пока вернемся все-таки к службе, к моей службе в армии. Короче говоря, пришел я после свадьбы своей, и началась уже такая полноценная служба, да. Ну, во времена своей службы мне довелось побывать и послужить в разных городах. Я и в Смоленске служил, в Екатеринбурге, и в Щелково на учениях мы были. Вот в Щелково как раз-таки была такая неуставная служба, да. Там стоял огромный полк, там служило очень много дагестанцев, очень много, неславянских ребят, которые, конечно, были немножко агрессивные ребята, тем более они по одному не ходили, как мы русские, они ходили стайками, и было, конечно, неприятно встречаться с ними. Даже я был здоровый парень, вот, неприятно было встречаться с ними, скажем, мне одному, а их там 10 человек. Такие встречи тоже у нас были. Вот. Как я уже сказал, уходил я в армию 90 килограмм, а вернулся из армии я 80 килограмм. То есть я потерял 10 килограмм за время службы. Не знаю, хорошо это или плохо, но тем не менее факт есть факт. Вот. Короче говоря, я расскажу, наверное, несколько этапов из своей военной службы. Ну, первое, наверное, то, что я дослужился до старшины. Вот, старшин было 2 в нашей части, я еще 1 парень. Я сразу скажу, я служил по уставу, старался выполнять все обязанности свои, потому что мне нужны были увольнения, увольнительные листы, потому что, как нас называли тогда уже женатиками, да, мне нужно было появляться в семье, дома. И для того, чтобы это получалось, мне нужно было выполнять свои обязанности. То есть мне нужно было служить на отлично, на 5. Вот. То, что я и делал, конечно. Вот. И рота у меня была одна из самых лучших. И строевой шаг у нас был самый лучший. И строевая песня. То есть, ну, как бы я сразу говорю, то, что я выполнял свои обязанности на отлично. Вот. Хотел бы еще отдельно остановиться на воинской дружбе, потому что воинская дружба – это не дружба в институте, не дружба на работе, не дружба в школе, это несколько другое. Это понятие круглосуточной дружбы. Это не тогда, когда ты там встретился там на уроках, на паре там на какой-то, да, поговорил там несколько минут и ушел. Нет. Это дружба, мужская дружба именно, да, в плане того, что ты делишь кусок хлеба, ты делишь невзгоды, радости, печали, ты слушаешь какие-то мысли, ты защищаешь, ты встаешь на защиту там более слабых ребят. Вот, короче говоря, воинская дружба – это отдельная тема. У меня есть воинские друзья, воинские товарищи, с которыми я общаюсь по сей день. Это вот Андрюха Прохвацкий, вот, Серег Поляков. Вот, то есть с кем-то даже общаюсь и в соцсетях. Кто-то меня нашел, кого-то я нашел. Вот, то есть... Вот, пользуясь случаем, если будут слушать тоже этот подкаст, ребята, вам привет огромный. Помню о вас. Что могу сказать еще отдельно о как бы службе в армии. Наверное, вас интересуют какие-то занятные случаи, какие-то интересные события, которые происходили у меня, например, да, в моей службе. Да, были такие события, их было несколько. На тот момент, конечно, они были не очень такими положительными, не очень позитивными и даже, можно сказать, что грустными. Вот. Но сейчас как-то все это воспринимается уже более как-то легко, что ли, да, более как-то даже где-то с юмором, даже где-то с какой-то долей иронии. Много было и смешного, много было и грустного. Ну, давайте, наверное, слегка начнем про смешное, да. Вот, даже говорят, что уже на эту тему анекдот служит. Но на самом деле этот анекдот, вот он был у меня, например, в жизни моей, да. К нам приехал генерал. Генералы к нам приезжали очень редко, но приезжали, да. Как раз я был тоже в наряде по столовой, и мы чистили картошку, лук, там, свеклу. А для, скажем так, справки я вам скажу, то, что в армии, вот чтобы накормить, например, батальон из 700 человек, нужно было почистить 3 ванны картошки, там, 1 ванну лука и 1 ванну свеклы. Вот. И на все на это были выделены, там, например, 3 или 4 человека, которые чистили картошку всю ночь до утра. Представляете? И еще не какими-то там золингенскими ножами, да, а какими-то там ножами тупыми, вот, которые невозможно было нигде и ни обо что обточить, заточить. Я помню, выходил и точил их об бордюрный камень на улице. Вот такие вот воспоминания были. Я помню, пришел к нам в наряд по столовой генерал, короче говоря, и тоже посмотрел, как все это дело у нас происходит, да, а ванна одна была просто реально красная, потому что в ней лежала свекла, такое ощущение, что там лужа крови, короче, была, вот, вид такой был, это вот сейчас вот есть уже телефоны там, все, то есть это можно где-то сфотографировать, заснять, тогда это было невозможно сделать, но приколов было очень много, и этот генерал тоже такими глазами смотрел на эту ванну со свеклой, там свекла была на дне, а вот реально вот такая красная ванна, и он тогда, я помню, пошутил и говорит, что вы тут кого-то убили, что ли, или утопили кого-то. Ну что мы, молодые солдаты, как бы там как-то что-то вот попытались ответить по уставу, но все равно ржачий смех был просто, неимоверный. Также тоже случай помню, когда к нам приехал генерал и пошел, по-моему, гулять по роте по нашей и задавать вопросы разные. Я был тоже в наряде по роте. Вот, и я помню этот момент очень хорошо, когда он зашел, я, значит, представился, там, товарищ генерал, там, за время вашего отсутствия никаких происшествий не случилось, там, сержант Симонов, да, он говорит, посмотрим, как живут солдаты у вас в роте. И мы пошли, значит, по кубрикам, вот, он открыл одну тумбочку, значит, там порядок, зубная паста, щетка, все лежит, все на своих местах, открыл вторую, третью, и одну тумбочку он открывает, а там лежит Новый Завет. И он спрашивает, значит, у командира батальона нашего, полковника, говорит, чем отличается Новый Завет от старого? Ну, полковник наш в недоумении говорит младшему по званию, там, командиру нашей роты, товарищ старший лейтенант, чем отличается Новый Завет от старого? Тот тоже не знает, что сказать. Он ко мне обращается, там, товарищ сержант, чем отличается Новый Завет от старого? Но я как-то уже, то ли не знаю, то ли как-то на автомате, то ли еще что-то. Я говорю, товарищ генерал, разберемся, доложим. Ну, эти все в смех, конечно, все это ржали, там смеялись. Но было весело, короче говоря. Вот такие вот тоже вот у меня такие воспоминания смешные остались от армии. Говорят, уже даже на эту тему анекдоты сложены. Ну, не знаю. Ну, в общем, это реально вот со мной было. Вот. Из каких-то негативных вещей много чего было, но помню, парня одного тоже у нас там пырнули ножом, причем пьяный прапорщик в наряде по столовой, и как раз я тоже был дежурным по столовой, и в этот момент отошел в рот, чтобы поспать немножко, потому что ночь была на дворе. Вот. А в этот момент пришел прапорщик к нам в столовую, что-то там стал просить у солдат, то ли кто-то ему сказал что-то, чего-то, в общем, короче говоря, мне звонят в роту и говорят, там, сержант Симонов, срочно в столовую. Вот. А когда так звонят и когда так говорят, значит, что-то случилось. Короче говоря, я выбежал, зима была, в общем, добежал туда, подбегаю, я уже смотрю, подбегаю к столовой, что идут кровавые следы такие, вы знаете, пятна такие на снегу, на белом. Вот. И я понял, что что-то случилось. У меня сердце в пятки убежало, потому что я не знал. Может, убили кого, может, что-то, может, с оружием что-то связано, короче говоря. Вот, забежал в столовую, там тоже все полы в крови, пришлось вызывать дежурного. Ну, в общем, это... Да, ну, замяли это дело, конечно, потому что никто не будет там сажать в тюрьму этого прапорщика пьяного, там как-то его отмазали, там, не знаю, в общем, короче говоря, вроде информация такая, что ничего ему не было. Ну, солдат остался живой, просто ножевое ранение было у него там в руку или в ногу, уже сейчас не помню. Вот, но смысл в том остался то, что я, потому что это случилось у меня, в мою смену, вот, в мой наряд, и, короче говоря, я остался без отпуска, да, то есть пошел в отпуск позже, не так, как должен был пойти, а пошел позже, конечно, тоже переживал там сильно, страшно, вот, но, тем не менее, короче говоря, такое вот тоже мероприятие нехорошее у нас было за время моей службы. Но также, что я бы еще хотел сказать, конечно, по поводу стрельбы, да, стрелял я хорошо, метко в армии, вот, я помню, нас тоже привезли на учение в Щелково. Там было большое, огромное стрельбище. Вот. Выдали нам по 3 патрона. И я из 3 возможных, из 30, короче говоря, я выбил 30. Нет, не 30, вру. 27 из 30 я выбил, да. Вот. За что тоже, соответственно, ну, скажем так, получил какой-то там зачет, все остальное. Вот, так что стрелял я хорошо, стрелял я метко. Вот. Также, что бы еще хотел я сказать, конечно, о службе в армии, да, то, что в армии, вот, ну, когда вы служите, очень трудно именно, ну, наверное, с нескольких ракурсов. Первое, наверное, основной такой, скажем, важный момент – это эмоциональный фон твоего настроя. Вот те, кто будут слушать этот подкаст, обязательно обратите на этот момент внимание. Что я имею в виду, сейчас попытаюсь объяснить. Ну, во-первых, уходя в армию, вы должны прекрасно понимать, что вы должны быть сильным духом. Сильным духом во многих вопросах. Во-первых, если вас будут унижать, если вас будут оскорблять, если вас будут каким-то, не знаю, способом, методом там унижать ваше достоинство. То есть вы здесь должны, во-первых, быть физически подготовленным, морально устойчивым, твердым духом и сильным внутри стержнем, да. То есть здесь важно и дать отпор, важно и сказать словом, и важно внутренне себя потом как-то успокоить. Потому что много таких ребят было, например, за время моей службы, которые с этими вот вещами не справлялись. Кто-то уходил в так называемые самоволки и не возвращался, так называемые бегунки. Я таких бегунков, скажем так, ловил, потому что, не знаю почему, но как бы меня, руководство моей воинской части, уважала как-то, ценила, да, то есть я всегда умел найти общий язык и со старослужащими, и с молодыми бойцами, да, на тот момент я уже был старшиной, заканчивал уже свою службу в армии, и меня отправляли вместе с офицерами доставлять обратно к месту службы вот так называемых бегунков. Один тоже неприятный момент был, я за одним и тем же парнем ездил 2 раза. Один парень, один раз, значит, мы парня вернули, у него там то ли девушка ему извинила, то еще что-то, какие-то моменты были. Короче говоря, он ушел в самоход. Вот. Но потом пришел, вроде как, какое-то время послужил, и потом опять удрал. То ли у него мама заболела, то ли еще что-то, в общем, случилось. В общем, короче говоря, я этих товарищей, конечно, привозил обратно. Но тут сложно сказать, конечно. Но вот мне кажется, что это вот все-таки люди слабые духом, потому что все-таки нужно настроить себя на определенный период времени, чтобы вы дошли до окончания службы. Потому что, ну, как бы много факторов, которые могут тебя расстроить, находясь на службе. Это и измена девушки, там, например, болезнь родственников. Вот у меня был случай, я уже был женатый, я каждый день думал о том, как моя жена пришла с работы, что у нее есть покушать, есть ли деньги на жизнь, там, и все остальное, там, безопасность, потому что она жила в общежитии, да, на тот момент. Я был в армии, находился, то есть, ну... Ребят, это очень-очень важная такая психологическая школа, армия, да, то есть ее пройти, это не поле перейти. Вот многие говорят, что там вот армия, там туда-сюда, это действительно большое испытание, там из пацана молодого делают просто мужика, да, мужика не с точки зрения там вот мужика, да, а с точки зрения у тебя внутри просто происходят определенные переломы, надломы, исправление твоей психики, может быть, становление твои какие-то, да, то есть у тебя происходят определенные моменты твоего возмужания, твоей мужественности, да, то есть ты становишься, ну, я не знаю, не хочу сказать, что сухим, там, черствым, да, ты становишься мужиком, мужиком, вот так вот, да, тебя учат обращаться с оружием, тебя учат дисциплине, тебя учат порядку, тебя учат режиму дня, тебя кормят не тем, что ты хочешь поесть, потому что это нужно есть, потому что если ты есть не будешь, то ты будешь голодный ходить просто, потому что другой еды нету. Вот. Хотя, ну я не скажу, что нас плохо кормили, у нас и котлеты были, и мясо давали, там и рыба была, и даже по праздникам, я помню, пирожки кто-то там как-то пекли, там не знаю. Была солдатская, это как она называется, чайная, да, в которой можно было за деньги там купить печенье, там, например, или там какие-то конфеты, там не знаю. Да, я помню, у нас были такие два, ну, это в самом начале, правда, службы было, да, так называемые космические обеды, да. Что это такое? Это первое, второе, третье, все в одной тарелке, потому что на обед солдата отводилось там, по-моему, 15-20 минут по времени, да. А мы были молодые еще солдаты, да, то есть мы плохо маршировали, плохо песни пели, ну, короче говоря, у кого-то ремень болтался, у кого-то еще что-то было, да, и мы в том числе входили в столовую с строем, и ходили, и входили, и выходили по 2-3 раза, потому что то ли нашему командиру не нравилось, как мы там опрятно выглядим, то ли мы там не в ногу шагаем, то ли мы песню там на плаце неправильно пели, потому что мы только сели за стол, ротов это самое встать, выйти, да, и мы опять 120 человек выходим, потом опять заходим, а представьте, 120 человек выйти, а потом обратно зайти в столовую, это время, и поэтому на обед оставалось там 1-2 минуты, и потом нас уже старослужащие ребята научили, говорит, а что ты, говорит, если, говорит, есть хочешь, говорит, в одну тарелку, первую, вторую, третью, хлебом закусил и побежал. Вот. А кто-то там не хотел так делать, кто-то ел только суп, кто-то ел только, там, не знаю, второе, там, или кто-то успевал там хлеба там схватить кусок, да. То есть вот это тоже было, да, это было. Самым большим таким у нас, я не знаю, считалось деликатесом, это так называемые торты. Торт у нас делался из двух кусков черного хлеба с маслом, да, то есть мы их склеивали, солили, перчили, и вот это был такой вот у нас бутерброд, вот, с маслом. Мы его называли тортом. Так что много чего интересного было, конечно, за время службы. Но много чего, конечно, сейчас вспоминаешь уже с улыбкой, с ухмылкой, с каким-то, ну, не знаю, с весельем. Но на тот момент было особо не до смеха, конечно. Вот, так что, вот если сейчас спросить у меня, там, например, как ты считаешь, нужна ли служба вот в армии в современной России или не нужна? Если раньше, например, еще там во времена Советского Союза я говорил утвердительно, то сейчас я говорю вдвойне утвердительно, потому что сейчас вот молодежь, она в основном мягкотелая. В каком плане? Не в плане даже физическом, хотя и в физическом тоже, да, потому что очень много люди занимаются там компьютерами, там сидят дома в основном, да. У нас в советские времена что было? Там школа, футбол, там хоккей, там улица, двор, там какие-то там вместе совместные какие-то у нас там похождения были, там еще что-то такое, да. Но в основном все это происходило на свежем воздухе, на улице. Сейчас в основном народ, конечно, слабоватый физически и именно морально, морально, подчеркиваю это, потому что именно служба в армии, она, конечно, делает такую психологическую очень нагрузку для человека. Поэтому вот те, кто собираются в армию там, или кому предстоит служить в армии, ребята, я вам рекомендую все-таки настраивать себя Ну, во-первых, надо понимать, что вы будете находиться один, без своих родственников, без своих близких, без любимых, без родных, очень долгое время, конечно. Это не каждый может пройти через это, да, то есть для этого у каждого происходит в каждом человеке определенный процесс. Кто-то с этим справляется, кто-то не справляется, кто-то там, не знаю, замыкается в себе, кто-то агрессивнее становится. Ну, у всех по-разному, короче говоря. Ребят, вот с этим надо работать. Как это в себе натренировать? Как быть выносливым именно с моральной точки зрения? Ну, почитайте хорошую литературу, посмотрите фильмы какие-то, да. Ну, не знаю, мне напишите в личку, может быть, я вам там чем-то смогу помочь. Там. Просто проблемы-то, они у всех разные. То есть нельзя здесь рецептов всем одних давать, да. Я вам лишь одно могу сказать, что я вам все-таки рекомендую перед службой в армии походить на какие-то спортивные, скажем так, занятия. Бокса, борьбы, тренажеры. То есть, чтобы вы все-таки были немножко физически подготовлены, да. Вот, это первое. Второе. Конечно, нужно быть, как я уже сказал, морально устойчивым, да, то есть надо быть стрессоустойчивым, то есть не реагировать на всякие разные выпады и провокации, а их у вас, поверьте, будет в армии очень много. Поэтому, конечно, здесь очень важно сохранять стойкость, сохранять внутренний свой такой настрой, да, настрой на победу, потому что это будет вам играть только в пользу, потому что если вы будете все время срываться, драться, огрызаться, там, ругаться, то есть вы будете ходить не в увольнение, а в наряды по столовой. Вы будете постоянно получать наряды, да, вне очереди, так называемые. То есть вы будете от этого еще больше страдать. А если вы будете выполнять в армии, там, скажем так, свои условия, да, ну, свои воинские обязанности, свои те условия, на которые вы пришли служить, да, вы будете получать увольнение, ходить в отпуск и получать какие-то даже полезные навыки в армии. Вот если у меня, например, спросить, что я научился в армии, да, я, конечно, могу отшутиться, я могу сказать, что копать я научился, да, я и копать научился в армии, поэтому много, конечно, всего происходило. Я вот, например, в армии научился водить грузовую машину, вот, я, например, в армии научился уважать старших, я в армии, например, научился соблюдать определенный режим, режим дня, расписание, да, делать все время по времени, да, не опаздывать к определенному времени. То есть вот это как-то у меня заложилось из армии, да. Также из положительных, как бы, аспектов я бы хотел отметить именно такую вещь, как, например, опрятность и аккуратность, потому что ходить грязным тебе, во-первых, никто не позволит, да, то есть и самому как-то неприятно, потому что, ну, что такое, скажем так, гигиена в армии. Я вам сейчас расскажу. У нас баня была раз в неделю по четвергам, да, то есть нас весь батальон сажали в так называемые такие вот грузовые машины с закрытыми тентами, да, и везли в бани, вот. А бани были, ну, они как бы были гражданские, но в этот день они были армейские, то есть мы приходили и парились там, да, там была парилка, были большие огромные душевые, там все остальное, да. Вот, также нам выдавали портянки, вот, зимние и летние. Вот, я сейчас не знаю, сейчас, по-моему, уже нет такого, как раньше, да, портянок. Сейчас, по-моему, уже ботинки с носками, ну, не знаю, правда это, неправда. Я еще застал портянки. И портянки надо было завязывать очень хорошо, вязать портянки. Потому что если ты их завяжешь плохо, и ты просто будешь мучиться с болью в ногах, потому что ты ходить не сможешь, и тем более бегать. А тебе давали только кирзовые сапоги, потому что ботинки нам тогда никакие никто не выдавал. Были обычные тяжелые кирзовые черные сапоги, в которых было холодно зимой, жарко летом. Короче, были свои моменты. Кто-то их там что-то как-то обрезал, кто-то что-то там с ними делал. Ну, я такой ерундой не занимался. Я вот что дали, то и дали, да, там. Дали эту, не знаю, кокарду, не гнул я никакие кокарды, то есть у меня вот как была шапка, да, например, зимняя, условно говоря, там кто-то их брил, там делал более какими-то стильными пирожками, там еще я этой ерундой не занимался, то есть у меня все было по уставу, у меня все было четко, вот, пряжки я тоже не гнул, кто-то гнул пряжки, типа как-то выделялся, стильным таким хотел показаться солдатом, не знаю, я к этому относился всегда с какой-то ухмылкой, для меня это было смешно, вот, так что... Еще что бы я хотел сказать по поводу службы в армии. Служба в армии, мне кажется, она вот любому парню, любому
мужику пойдет на пользу. Вот многие меня там могут осудить и сказать, там вот что армия ничему не учит. Поверьте мне, ребят, я прошел этот путь, я могу с уверенностью сказать, что армия учит очень многому. Главное, она из вас делает мужика. Вот это мое мнение. Мнение Сергея Симонова. Поэтому, конечно, здесь вы тоже можете мне написать, там, сказать, там, вот, да я вот служил, да у меня было вот то, вот то, вот то. Я вам скажу честно. Я служил по уставу, я служил честно, верой и правдой. И даже заработал деньги свои в армии. Да-да, не удивляйтесь, заработал деньги. Могу рассказать такую небольшую историю, как я заработал деньги. У нас, как я вам уже сказал, был железнодорожный батальон, который клал рельсы и шпалы. Но мы как бы, да, в мирных условиях клали рельсы и шпалы в городе Москве. То есть мы меняли трамвайные пути. И вся вот эта работа, даже вот на переходе с советского времени на российское, да, оплачивалась. И я получал в месяц, по-моему, по 20 рублей нам платили, потому что эта работа оплачивалась. И так называемая у нас была трасса, это называлась трасса, да, мы клали трассу. За трассу нам платили деньги. Вот. Но мы не работали там, конечно, в лютые морозы, то есть мы работали, то есть там какие-то свои СНИПы были, какие-то нормы были, то есть мы работали определенно по определенным каким-то правилам, да, и мы получали за это деньги. И я помню, что у меня где-то вот за лето получалось там порядка, там, ну, не знаю, рублей там 60-70, то есть, ну, вот это вот в советские времена, ребят, ну, это не скажу, что большие деньги были, но это были нормальные деньги, вот. А мой командир, когда вот мы уже заканчивали свою службу, когда я уже увольнялся из армии, тоже сейчас вам расскажу такой вот, скажем, случай, да. Это было гордо. Я был, ну, сам за себя, что ли, как-то вот, ну, горд, короче говоря. Мне было вот, это ощущение было потрясающее, когда уже подписали указ о нашем демобилизации, о нашем увольнении из армии. Это был 95-й год, лето. Вот. Этого момента мы ждали, конечно, очень долго, отсчитывали дни, 100 дней до приказа, там так называемые, там все. Целая была история. Потом, ну, много хочется, конечно, рассказать, и всего, наверное, да и что-то и не помнишь уже, что-то помнишь не совсем до конца. Вот. И вот я помню один такой вот момент, когда мы уже увольняли, зачитали приказ, и наш батальон, там около 800 человек, по-моему, на тот момент было, все строевым шагом, короче говоря, проходили мимо нас. Стоял я и стоял еще один старшина. И нас так провожали после того, как нам подписали указ об увольнении. И я помню тот момент, когда мой командир роты позвал меня к себе в канцелярию, закрыл за мной дверь и сказал: «Сергей, говорит, мне, говорит, будет тебя не хватать. Меня будет тебя очень сильно не хватать, потому что ты, говорит, на всем протяжении своей службы был мне верным помощником. Потому что я на тот момент вот уже руководил ротой в 120 человек. Ну, вот, у меня не было никаких так называемых залетов. Но были какие-то мелкие вещи, но в целом было все нормально. То есть моя рота была первая по строевому шагу. Моя рота была первая по воинской песне, по стрельбе. Вот. У меня не было никаких серьезных там нарушений, там не было никаких залетов, короче говоря, самоходов. Все было спокойно, все было нормально. И в знак благодарности, я как сейчас помню, он достает, короче говоря, из своего стола $100. По тем временам это были бешеные деньги. И он мне отдает $100. Вот, и говорит: «Это тебе, говорит, они тебе пригодятся». И вот это я тоже запомнил на всю жизнь. И я помню, я на эти $100 купил себе две вещи. Я себе купил барсетку кожаную, по-моему, на рынке в ЦСКА. И купил себе костюм Adidas, который у меня вот просто как реликвия висит в Черногории в шкафу. Вот. Он мне большой уже, потому что я сейчас похудел, конечно. Вот. Но он у меня висит, он мне просто дорог как вещь, я вот это запомнил. А сумку, вот эту барсетку, у меня ее потом украли, короче, из машины, стекло разбили и украли, там, вместе с документами и все остальное. Вот. Это вот то, что я запомнил из своей службы в армии. В принципе, я вот вам, ну, не знаю, не скажу, что много, наверное, но вот отчасти рассказал такой определенные, скажем так, определенные моменты своей службы в армии. Уж я не знаю, понравилось вам, не понравилось, ребят, как смог, уж не судите строго. Конечно, там много чего-то и не сказал, и не рассказал, потому что всего и не упомнишь, столько всего было, что, не знаю. И хорошие моменты были, и не очень хорошие моменты были. Я помню, что вот первые где-то месяца два, для того, чтобы мне не тосковать, да, я писал письма каждый день, потому что вечером время свободное было, я садился и писал письма. Ну, конечно, кому? Не родителям же писать письма. Письма писал любимый, да, писал стихи, а она мне отвечала. И у нас вот, и вот эти письма я все перечитывал, да. То есть я их хранил. Для меня это была самая-самая сокровенная вещь во время службы, потому что, ну вот, что такое вот для солдата письмо с дома, да? Письмо с дома – это островок самого дома, да, это вот такая частичка, которая будет лежать у тебя всегда в кармане, да, и греть твою душу, твое сердце, это будет та вещь, которая будет тебе помогать в трудную минуту в этом наряде по столовой, когда ты весь мокрый, у тебя ботинки мокрые, и руки не сгибаются, потому что вода холодная идет, или когда у тебя не чистится картошка, потому что ножи все тупые, да, или когда тебя там оскорбляют, или кто-то тебя там куда-то послал, а еще хуже, когда тебе кто-то пинка дал под задницу, да. Вот это письмо, оно будет тебе всегда согревать твою душу, твое сердце, да. И будет помогать тебе просто выжить в этих условиях, да. Когда ты будешь ложиться спать из-под одеяла, из-под подушки где-то там смотреть на почерк своей любимой там, или почерк своей мамы, и с теплотой в душе засыпать, и тебе будут сниться сны о гражданке, будут сниться сны о твоей жизни после службы, потому что ты будешь мечтать, кем ты будешь, куда ты пойдешь, строить планы, строить какие-то, не знаю, там, замки воздушные, да. В общем, короче говоря, служба в армии – это штука полезная и нужная. Там ты начинаешь ценить свободу. Там ты начинаешь ценить время, там ты начинаешь любить еще больше своих близких и родных, которые остались без тебя на гражданке, которые без тебя там, понимаете, а ты оторван от дома. Вот это только понимаешь тогда, когда ты остаешься один, сам с собой, со своими мыслями, со своими проблемами, со своими заботами, далеко-далеко от дома. Вы можете мне сказать, а зачем это нужно, кому это нужно? Так я вот еще раз вам говорю, это нужно для того, чтобы вы понимали и учились любить и ценить свою жизнь. Для чего она вам нужна? А чтобы это прочувствовать, нужно это испытать. Вот. Ну, на этой, наверное, чудной такой замечательной ноте я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам всего самого наилучшего. Сказать вам, что не нужно бояться службы в армии, да? Нужно вообще быть человеком, прожить эту жизнь достойно. Вот. Быть настоящим мужиком, быть хорошим отцом, быть верным другом и надежным товарищем. Вот это я вам желаю. Все, с вами был Сергей Симонов. Пишите свои пожелания на следующий подкаст, оставляйте свои заявки на нашей группе, на моем канале, канал добра.ру. Все ссылки есть под любым видео в описании. Заходите на Инстаграм, там много новых интересных фотографий. Вот. Все, до новых встреч, пока, чао! Dream.
you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? I, well, I see trees of red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue, and I see clouds of white, and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Like a lemon drops high above the chimney top, that's where